Говорит Радио Свобода.
В Москве 8 часов утра. Доброе утро. Сегодня 2 января, понедельник. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона Полина Ольденбург.
И Никита Татарский. Доброе утро. Мы начнем с выпуска новостей, с которым нас познакомит Марк Крутов.
Радио «Свобода». Новости.
Вначале коротко об основных новостях в этом выпуске. В Москве при пожаре в общежитии погиб один человек, еще 19 пострадали. В европейских газопроводах отмечено снижение давления, газ из России поступает не в полном объеме. В Турции врачи исследуют кровь умершего подростка на наличие в ней вируса птичьего гриппа. В Москве минувшей ночью при пожаре в общежитии погиб один человек, 19 пострадали. Трое пострадавших госпитализированы в тяжелом состоянии. Пожар возник на площади около 200 квадратных метров на втором этаже здания в Аптекарском переулке. Прибывшим на место 10 пожарным расчетам удалось локализовать огонь. Газовый конфликт между Россией и Украиной начал затрагивать поставки российского топлива в европейские страны. В Венгрии и Польше снизилось давление в газотранспортных системах. Российский концерн «Газпром» обвиняет Украину в несанкционированном отборе газа, который транзитом идет через украинскую территорию. Киев утверждает, что это Россия сократила поставки в Европу. Подача российского газа Украине прекратилась 1 января из-за несогласия Киева с новой ценой – $230 за 1000 кубометров. Вот что заявил представитель «Газпрома» Сергей Куприянов.
Мы были готовы пойти навстречу украинскому народу и, сохраняя приверженность рыночным принципам взаимоотношений, обеспечить комфортные условия работы в самый сложный с точки зрения энергоснабжения зимний период. Мы получили отказ. Это означает, что украинские власти с самого начала были настроены на конфликт.
Сказал представитель «Газпрома». Озабоченность ситуации выразили ЕС и США. Евросоюз призывает обеспечить бесперебойное снабжение газом европейских стран. Украинские власти заявляют, что в стране достаточно газовых резервов, чтобы избежать энергетического кризиса, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Киеве Владимир Вахненко.
Президент Виктор Ющенко поручил правительству принять все необходимые меры для того, чтобы население не ощутило на себе недостаток российского газа, а местная промышленность имела возможность работать при сокращенном режиме поставок. В первую очередь могут пострадать потребители Луганской, Донецкой, Днепропетровской, Запорожской, Херсонской и Одесской областей. Вместе с тем украинские власти заявляют, что в стране достаточно резервов газа для того, чтобы справиться с возникшей ситуацией. Российское голубое топливо составляет около трети на украинском рынке. Примерно столько же Украина добывает сама, и более 40% потребляемого газа поставляется из Туркмении. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Водоснабжение города Амурск, мимо которого сейчас проходят воды, загрязненные при аварии на химзаводе в Китае, не отключалось. Как сообщил Интерфакс со ссылкой на региональное управление МЧС, концентрация нитробензола в Амуре ниже предельно допустимой. Воду очищают активированным углем. В ближайшие дни загрязненные воды достигнут Комсомольска на Амуре.
Радио «Свобода». Новости.
В Ираке освобождены двое заложников, граждане Ливана. Один из них, инженер, работающий на западную компанию, был похищен несколько дней назад. Другой был захвачен в сентябре исламистской группировкой, утверждавшей, что он сотрудничает с иракскими и американскими войсками. За его освобождение был заплачен выкуп. В Багдаде и других городах вчера в результате серии взрывов были ранены более 30 человек. В Киркуке произошли столкновения с полицией демонстрантов, выдвигавших социальные требования. Погиб один человек, трое ранены. В Йемене три гражданки Италии, похищенные представителями одного из местных племен, отказались от освобождения. Они требуют отпустить с ними двух оставшихся в заложниках мужчин. Представители племени удерживают заложников, добиваясь от властей освобождения из тюрьмы своих соплеменников. В воскресенье президент Йемена Али Абдулла Салех отправил в отставку губернаторов провинций Мариб и Шабва, где в последнее время происходили похищения иностранных туристов. Израильские ВВС сегодня рано утром нанесли удары по южной части сектора Газа. Армейское командование сообщило, что целью ударов было здание в городе Хан-Юнис, которое использовали боевики экстремистской группировки бригады мучеников Аляксы. В Турции скончался 14-летний юноша, который по подозрению врачей мог быть заражен птичьим гриппом, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Елена Солнцева.
14-летний Мухаммед Кочиит был доставлен в больницу с приступами удушья и высокой температурой. Днем раньше с симптомами, напоминающими птичий грипп, госпитализированы еще 6 пациентов, одна из которых, девочка 5 лет, до сих пор находится в тяжелом состоянии. Пресса утверждает, что большинство зараженных больных работают работники одной из птицефабрик в провинции Ван на границе с Арменией, где около недели назад погибли около 500 птиц. Впервые вирус птичьего гриппа в Турции обнаружили более 2 месяцев назад на юго-востоке страны. Елена Солнцева, специально для Радио Свобода, Стамбул.
Радио Свобода, новости.
Эстония смягчила визовый режим для граждан стран, не являющихся членами Евросоюза. С 1 января для поездок в Эстонию на срок до 5 суток не требуется приглашение, достаточно подтвердить наличие денежных средств из расчета около 40 евро на сутки пребывания в стране. Папа Римский Бенедикт XVI заявил, что миру на земле угрожает терроризм, нигилизм и фанатичный фундаментализм. В первый день Нового года, который католики отмечают как День мира, понтифик призвал людей, правительство и ООН бороться с этими угрозами. В воскресенье 1 января Бенедикт XVI из окна своей резиденции обратился с приветственными речами на разных языках к десяткам тысяч людей, собравшихся на площади Святого Петра. Вот фрагмент этого выступления.
I wish all of you a new year full of the joy and consolation of our Lord.
Я желаю всем вам Нового года, полного счастья и утешения нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа. При заступничестве Пресвятой Богоматери Марии да будут христиане повсюду проводниками всепрощения и примирения.
Reconciliation and peace.
Сказал Папа Римский Бенедикт XVI. Напомню основные новости к этому часу. В Москве минувшей ночью при пожаре в общежитии погиб 1 человек, еще 19 пострадали. В европейских газопроводах отмечено снижение давления, газ из России поступает не в полном объеме. В Турции врачи исследуют кровь умершего подростка на наличие в ней вируса птичьего гриппа.
Спасибо. С новостями часа нас познакомил Марк Крутов.
А что касается погоды, сегодня в Москве облачно, небольшой снег, температура около -5, -3, ветер юго-восточный 5-7 метров в секунду. В Петербурге днем снег, температура воздуха чуть выше, чем в Москве, -1, +1 градус.
В Москве 8:07 в эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее вы услышите.
Каким будет 2006 год для российского потребителя? Борьба с курением в Испании. Кострома – родина Снегурочки.
Эти и другие темы, а также новости спорта, экономики и науки – все это вы услышите в ближайший час утреннего эфира «Радио Свобода». И мы переходим к главной теме нашего сегодняшнего эфира. А это празднование Нового года. В репортажах корреспондентов «Радио Свобода» вы услышите о различных новогодних традициях, о том, чего ждут люди в разных странах от Нового года. И в продолжение этой темы вопрос, с которым мы обращаемся к нашим слушателям.
Сбываются ли желания, которые вы загадываете в новогоднюю ночь? Мнение жителей Нижнего Новгорода вы услышите в течение этого часа, а также мы получаем ваши сообщения на эту тему по пейджеру. Я напомню номера пейджинговых компаний в Москве 96143, в Санкт-Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-87-00. Абонент «Радио Свобода».
Тарифы на жилищно-коммунальные услуги в России, по версии правительства, вырастут в следующем году в среднем на 20%. Подорожает общественный транспорт, жилье, топливо и товары первой необходимости. О том, каким будет 2006 год для российского потребителя, расскажет наш коллега Мумин Шакиров.
Государство, с одной стороны, пытается сдерживать тарифы на ЖКХ. С другой, являясь монополистом в отдельных сферах экономики, регулярно объявляет о неизбежном росте цен на газ, воду и электричество. Чтобы умерить собственные же аппетиты, правительство решило установить ограничения по тарифам на жилищно-коммунальные услуги. Государственная Дума поддержала эти инициативы Белого дома и приняла закон, ограничивающий безумный рост тарифов в 2006 году. Документ предоставил в Нижней Палате руководитель Комитета Государственной Думы по промышленности, строительству и наукоемким технологиям Мартин Шакум.
В 2 раза снизятся темпы роста тарифов и платежей для населения, коммунальных и платы за жилье. По каждому региону устанавливается предельный индекс. По каждому муниципалитету регион устанавливает предельный индекс. Выше этого индекса расти коммунальные услуги и плата за жилье не будет. Будет установлено примерно на уровне 20-22%. Это в среднем.
Со слов Мартина Шакума, региональные коммунальщики намеревались поднять тарифы в следующем году в среднем по стране на 35-40%, но, согласно закону, они не смогут этого сделать. 2005 год войдет в историю новой России как год, когда государство заменило льготы денежными компенсациями. Первая реакция была шоковая. Миллионы людей вышли на улицы российских городов. Правительству пришлось урегулировать ситуацию с помощью социальных пакетов. У людей появилась возможность выкупать льготы, а это проездные билеты на общественный транспорт, на лекарства, на поездки в санатории по минимальным ценам. Но это не спасло ситуацию. При низких пенсиях и пособиях население как было социально незащищенным, таким и осталось. Изменится социальная картина и в привилегированной Москве. Столичные риэлторы обещают в этом году регулярное повышение цен как на строящееся жилье, так и на вторичное. Увеличилась плата за проезд на общественном транспорте. К примеру, одна поездка в метро уже стоит не 13 рублей, а 15. В наступившем году следует ждать роста цен на продовольствие и в первую очередь на хлеб, масло, мясо, молоко, крупы. Как говорят аналитики, до 10% только за первый квартал. Дело в том, что, по их мнению, сдерживать цены на продукты, которые, по сути, никогда не были рыночными, все сложнее и сложнее. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Великий Устюг – родина Деда Мороза, а Кострома – Снегурочки. О том, как костромские власти осуществляют специальный культурный проект, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Ольга Вахоничева.
Новогодние праздники костромская Снегурочка – самый востребованный персонаж. Ее приглашают на предприятия, в детские учреждения и даже на частные вечеринки. Однако для Снегурочки, признанной всероссийской, последние два года новогодние торжества ограничиваются выступлениями в Костроме и районах области. А ведь изначально проект «Кострома – родина Снегурочки» администрации областного центра разрабатывался с учетом выхода сначала на всероссийский, а потом и на международный уровень. Концепцию проекта «Кострома – родина Снегурочки» разрабатывал большой коллектив профессоров педагогического университета, говорит начальник управления культуры администрации Костромы Татьяна Гачина.
Для того, чтобы сделать эту концепцию, опросили великое множество людей, что это может быть в качестве проведения каких-то массовых мероприятий. И самое главное, все-таки мы сошлись на том, что весь наш образ Снегурочки строится на сказке Александра Николаевича Островского, весенней сказке «Снегурочка».
После того, как Кострома на федеральном уровне была признана родиной внучки Деда Мороза, областной центр стал, если не местом паломничества туристов, то городом Золотого кольца, где побывать мечтали многие. Как говорит начальник управления культуры Татьяна Гачина, Снегурочка стала местной достопримечательностью.
В Костроме должна быть именно изюминка, вот эта Снегурочка. Как бы не были привлекательны все храмы, монастыри, но будем говорить, что многие и областные центры, даже районы, они могут похвастаться. Снегурочкой на сегодняшний день похвастаться не может никто.
Туристический бизнес – одна из градообразующих отраслей в Костроме. Поддержать экономику региона было решено за счет строительства резиденции Снегурочки, которая принимала бы гостей круглый год. Для этого был разработан план возведения на правом берегу Волги масштабного туристического комплекса. Инициатором этой идеи выступил прежний мэр областного центра Борис Коробов.
Разрабатывалась программа туристского комплекса Золотого кольца и было предусмотрено строительство центра гостиничного комплекса, в том числе вот резиденции Снегурочки. Но, к сожалению, эта программа пока осталась вот на бумаге и не утверждена в настоящее время.
Почему проект был заморожен, нынешняя администрация комментариев не дает. Все дело в деньгах, считает начальник управления культуры Татьяна Гачина.
Понятие Костромской Снегурочки, оно присутствует в каждом регионе. Но, будем так говорить, исполнительница роли Снегурочки может быть любая другая. Будем так говорить, заказывает, кто заказывает музыку, тот и платит какие-то определенные средства.
Костромские историки утверждают, что Снегурочку Островский в Щелыкове написал неспроста. Вдохновили драматурга на это не только местные красоты. Образ ледяной девочки-внучки должен был утешить бездетных старика и старуху и подарить людям радость. Этой концепции проекта местная Снегурочка сегодня соответствует вполне. Ольга Вахончева для Радио Свобода, Кострома.
Сейчас в Москве 8:45 на волнах Радио Свобода. Краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
В В Москве минувшей ночью при пожаре в общежитии погиб человек, 19 пострадали. В Ираке освобождены двое заложников, граждане Ливана. Израильские ВВС сегодня рано утром нанесли удары по южной части сектора Газа. В Кабуле американские военнослужащие задержали трех сотрудников телекомпании «Аль-Джазира». Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей радио «Свобода» в середине этого часа.
«Час книги» на радио «Свобода». Новогодний цикл программ о книгах, написанных журналистами о мире прессы, политики и телевидения. Авторы и их оппоненты в студии «Радио «Свобода». Если вы не читали, то можете послушать. Ежедневно со 2 по 6 января с 11 до 12. Время московское.
8:16 в Москве. Утреннюю программу продолжает очередной выпуск новостей спорта. И снова рядом с нами наша коллега Наталья Федотова. Наташа, еще раз доброе утро.
Доброе утро. Доброе утро.
Скажите, есть ли какие-то теннисные обновления?
Да, Никита, ну, сначала о женском турнире в Новозеландском Окленде. Там сегодня прошло несколько матчей. Россиянка Надежда Петрова выиграла у Марианны Диас Оливы из Аргентины 6-2, 6-2. Прошлогодняя победительница этих соревнований Катарина Среботник из Словении в трех партиях одолела греческую теннисистку Елену Данилиду. В австралийском Перте на командном кубке Хоффмана встречаются сборные Аргентины и Голландии. К этому часу уже сыграли женщины. Михаила Крайчик взяла верх над Гиселой Дулько 6-4, 6-2 и вывела вперед сборную Голландии. Мужчины закончили первый сет. Петер Весселс выиграл у Гастона Гаудио 6-2. Накануне встречались команды США и Сербии и Черногории. Победу со счетом 2-1 одержала американская сборная в составе Тейлора Дента и Лизы Раймонд. Именно с ними проведут свой первый матч 3 января россияне Светлана Кузнецова и Юрий Щукин. Также сегодня пройдут встречи на мужских турнирах в Австралии, Катаре и Индии и женском также в Австралии. Летающие лыжники вчера соревновались в немецком Гармиш-Партенкирхене. На втором этапе турне четырех трамплинов победил чех Якоб Янде. Второе место занял финн Янне Аханин. Третий его соотечественник Мати Хаутемяки. В общем зачете турне впереди Аханин. На 6 очков отстает Янда и на 15 Хаутемяки. Россиянин Дмитрий Васильев занял вчера 16 место, а в общем зачете идет на 11. Лыжники в последний день года выступали на 6 этапе Кубка мира в чешском Ново Место. У мужчин гонку на 15 километров свободным стилем выиграл француз Винсан Вито. Второй результат показал чех Лукаш Бауэр, третий австриец Кристиан Хоффман. Общий зачет возглавляет немец Тобиас Ангерер, ставший в субботу лишь 35-м, у него 485 очков, на 110 меньше норвежца Тора Арна Хетланда. Вито идет на третьем месте, имея в активе 339 очков. Женщины также выступали свободным стилем, но на дистанции 10 километров. Первой здесь стала Катерина Найманова из Чехии, второй россиянка Юлия Чепалова, третья украинская лыжница Валентина Шевченко. В общем зачете впереди норвежка Марит Бьорген, не выступавшая на этом этапе. 490 очков, на 30 отстает Чепалова, и на третьем месте идет немка Клаудио Кюнцель, у нее 408 очков. В субботу состоялся 20-й тур в английской футбольной премьер-лиге. Лидер первенства, действующий чемпион лондонский Челси, одержал очередную победу, на этот раз над Бирмингемом 2-0. Манчестер Юнайтед разгромил Болтон 4-1. Ливерпуль с трудом одолел Вест Бромвич 1-0. У Челси стало 55 очков, на 11 остает Манчестер Юнайтед. На третьем месте идет Ливерпуль, у него 40 очков и две игры в запасе. Сегодня будут сыграны матчи 21-го тура. Второй этап ралли «Дакар-2006» прошел в воскресенье в Испании. В классе грузовиков вторую победу подряд и 36-ю всего на этапах одержал российский КАМАЗ Владимира Чагина. В классе легковых автомобилей также второй раз подряд победил испанец Карлос Сайнц на джипе Volkswagen. И в классе мотоциклов выиграл португалец Рубен Фари. Сегодня в Марокко состоится третий этап. В Национальной хоккейной лиге сегодня были сыграны три матча во встрече «Атланта» с «Вашингтоном», которая завершилась победой «Атланты» 5-2 своей 24-й в сезоне шайбы забросили выступающий за «Атланту» Илья Ковальчук и Александр Овечкин, игрок «Вашингтона». Ну а в регулярном чемпионате Национальной баскетбольной ассоциации «Юта» одержала победу над «Лос-Анджелес Лейкерс» 98-94. Андрей Кириленко набрал 23 очка.
Наташенька, спасибо большое. Хотелось бы также отвлеченно от спорта задать вам вопрос. Сбываются ли желания, которые вы загадываете в новогоднюю ночь?
Ну, знаете, Полина, я каждый год эти желания загадываю, верю, что они сбудутся. Пока они, правда, не сбывались, но надеюсь, то, что я загадала в этом году, все-таки сбудется. И, кстати, отмечу, что одно из этих желаний связано со спортом, но какое говорить пока не буду.
Спасибо, будем все надеяться. Выпуск новостей спорта подготовила и представила Наталья Федотова.
8:19 в Москве. Вы слушаете «Радио Свобода». Как стало известно, рядом с подмосковным городом Красноармейском в 2005 году было сожжено более 30 твердотопливных двигателей от ракет «Тополь». По словам заместителя руководителя Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору Николая Кутина, на этот опасный проект нет необходимых разрешений, и проект не проходил государственную экспертизу. О том, как это стало возможным, моя коллега Марина Катес беседует с доктором химических наук, президентом Союза за химическую безопасность Львом Федоровым.
В конце 2005 года пришло сообщение о том, что в Подмосковье сожжено более 30 твердотопливных двигателей от ракет «Тополь». И причем это сделано на открытом стенде неподалеку от города Красноармейск. Насколько я понимаю, никаких разрешительных документов на эту операцию выдано не было. И проект не прошел государственную экологическую экспертизу. Как такое вообще могло быть?
Российское космическое агентство сжигает ракеты там, где ему хочется. Вот они решили для себя, что вот они в Подмосковье, в городе Красноармейске будут сжигать, и сжигают. Причем Ростехнадзор об этом просто не знал, совсем не знал. Я поясню, откуда растут ноги, собственно, у этого дела. Значит, в прошлом году, в 2004-м, в Подмосковье вот этот полигон, он сейчас имеет такое мягкое название НИИ геодезии. На самом деле речь идет о Софринском артиллерийском полигоне, начавшем работать еще в 1934 году. Это гигантский полигон, 190 квадратных километров, из них только боевых полей 150 квадратных километров. На самом полигоне есть 30 километров железных дорог и 200 километров автомобильных дорог. Вот такой гигант Подмосковье. Так вот, он жил себе и жил, но он в прошлом году находился в процедуре банкротства. То есть вот есть такой полигон. И есть Российское космическое агентство, которому очень хочется уничтожать ракеты ненужные, снятые с боевого дежурства ракеты, при этом не исполняя российских законов. Вот когда все это сходится, то получается вот такая ерунда.
То есть получается, что ведомство на подведомственных ему территориях делает фактически, что хочет, и совершенно не собирается ставить в известность федеральной власти о своей деятельности?
Тут хуже. Во-первых, Российское космическое агентство не имеет в своем подведомстве ни геодезию, и вот этот бывший Софринский артиллерийский полигон. Просто оно взяло из бюджета деньги и заплатило, и они жгут.
Насколько я понимаю, там технология предельно простая. Твердотопливный блок ракеты укрепляется на бетонном основании и выгорает.
Да.
Но это приводит к выбросу в атмосферу значительного количества загрязняющих веществ, в частности, диоксинов,
да,
которые чрезвычайно стойкие, органические, отравляющие вещества. И как такое мероприятие может проходить бесконтрольно, без лицензии, без каких-либо разрешительных документов?
Ну вот, к сожалению, мы живем в таком государстве.
Но то, что в подмосковном Софрино, зоне отдыха, где расположены санатории, детские дома отдыха и вообще дачная местность, находится такой полигон, на котором в открытую жгут твердотопливные двигатели от ракет «Тополь», это просто скандал.
Это скандал, и надо сказать, что Технадзор был последней инстанцией, которая об этом узнала. Просто местные жители разъяснили местным депутатам местных муниципальных и областных законодательных учреждений, что это нехорошо. И те начали писать письма. Вот после этого Технадзор узнал о действиях предприятия, которое не имеет лицензии, не имеет декларации промышленной безопасности и вообще не числится у Технадзора среди опасных предприятий.
С президентом Союза за химическую безопасность Львом Федоровым беседовала Марина Катес.
Ну а сейчас в Москве 8:23. Утреннюю программу продолжит передача нашей нью-йоркской студии.
Что может готовить Новый год России и россиянам? Мнение американских политологов. Что ожидают в новом году американцы? Об этом из их собственных уст в первом в новом году выпуске рубрики «Сегодня в Америке» у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Как видится ближайшее будущее России со стороны, из-за океана? Я попросил поделиться своими предсказаниями трех авторитетных американских специалистов по России. Что стоит ожидать россиянам в наступившем году? Вопрос экономисту Маршалу Голдману, содиректору Центра российских исследований Гарвардского университета.
Если вы озабочены тем, не потеряете ли вы работу или будут ли товары в магазинах, то у вас, в общем, не должно быть повода для особого беспокойства. Но если для вас важно, чтобы ваши телефонные разговоры не прослушивались, чтобы вас не бросали в тюрьму по указанию местного начальника, которому вы чем-то насолили, то тогда готовьтесь к худшему. Я подозреваю, что власти будут продолжать затягивать гайки, сокрушая остатки политической оппозиции, а вместе с ней они неизбежно добьют и слабые ростки предпринимательской инициативы, хотя бы потому, что организация собственного бизнеса станет почти невозможным делом.
Профессор Голдман, стоит ли россиянам надеяться на то, что нефтедоллары, которые обильно сейчас поступают в государственную казну, принесут им в новом году процветание?
Определенные преуспевания – да. Преуспевание минимальных зарплат и минимальных удобств. Я не думаю, что в этом году правительству Путина будет способствовать больше успех в развитии российской промышленности и предпринимательства, чем в прошлом году. А он в этом смысле был провальным. Не случайно Владимир Путин под занавес года объявил о новой инициативе – превращении России в ведущего мирового экспортера энергии. Это означает, что он признал, что попытки создания здоровой рыночной экономики провалились. Консолидируя в руках государственной бюрократии энергетический сектор, он явно рассчитывает на то, что страна сможет жить, проедая свои природные ресурсы. При нынешних ценах на нефть это не столько уж абсурдная идея, но проблема в том, что государственное вмешательство в управление производством никогда ни к чему хорошему не приводило. Оно будет продавать газ в нефть, но при этом будет наживаться бюрократический класс, пострадает прибыльность и, скорее всего, окружающая среда, которую некому будет защищать.
Таково новогоднее предсказание профессора Маршала Голдмана. Что может ожидать российское общество в новом году? Этот вопрос я задал историку, профессору Гарвардского университета Ричарду Пайпсу.
Скорее всего, в новом году сохранится тенденция последних лет. Государство будет консолидировать в своих руках политическую власть и ведущие секторы промышленности. Путин все откровеннее будет проявлять себя в истинном свете, человека советской формации с природными авторитарными инстинктами. Нынешний режим все больше будет обретать черты диктатуры. По крайней мере, до тех пор, пока власть сможет обеспечивать функционирование государства благодаря нефтедолларам. Если же в этом году цены на нефть рухнут, то слабость системы, я думаю, обнажится. России могут угрожать потрясения, если баррель нефти будет стоить 20-25 долларов.
Но, профессор Пайпс, подавляющее большинство россиян, судя по всему, не верят в это. Они поддерживают Владимира Путина и его политику.
Думающие россияне обеспокоены происходящим. Проблема для будущего России заключается в том, что большинству русских, натерпевшихся лишений во времена Ельцина, не слишком дорога свобода, они предпочитают так называемый порядок. И поскольку Путин, создав подобие диктаторского режима, дал им то, что диктаторские режимы иногда способны произвести, порядок, россияне будут поддерживать его.
Таково мнение американского историка Ричарда Пайпса. И последняя попытка прогноза со стороны американского публициста, бывшего корреспондента Wall Street Journal в Москве Дэвида Саттера.
Я думаю, россияне должны быть готовы к ограничению своих гражданских свобод и к ухудшению отношений России с окружающим миром, потому что прошлый год дал нам неопровержимое доказательство авторитарной абсурдности мышления российской власти. Я имею в виду результаты расследования событий в Беслане, проведенного Северо-Осетинской парламентской комиссией. Если верить этому документу, атака на школу, где содержались заложники, началась через час после того, как Аслан Масхадов согласился выступить в роли посредника в переговорах с террористами. Она была спровоцирована стрельбой со стороны осаждавших. Что это означает? То, что некие силы в российском руководстве решили сорвать потенциальную миротворческую миссию Масхадова даже ценой жизни детей. Такой ход мысли, типично российский, если угодно советский, свидетельствует о том, что российское правительство абсолютно ничему не научилось за последние 15 лет. Идея уважения человека, его прав, ключевая для нормальной политической системы, остается чуждой российским властям. Поэтому-то так трудно испытывать оптимизм по поводу наступающего года. Поэтому-то фантастические доходы от продажи нефти обернулись минимальным повышением уровня жизни россиян и десятикратным увеличением тарифов взяток.
Таковы российские новогодние прогнозы известных американских экспертов. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого часа.
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее вы услышите.
Борьба с курением в Испании.
Также мы предложим вашему вниманию новости науки и экономики, исторический календарь. Сбываются ли желания, которые вы загадываете в новогоднюю ночь? С таким вопросом мы сегодня обращаемся к нашим слушателям. Мы вернемся к вашим сообщениям через несколько минут.
Самые глупые законы мира, адвокатские байки и курьезные судебные процессы – все это слушайте сегодня в час дня, сразу после выпуска новостей в новогоднем выпуске передачи «Правосудие». Ведет ее Марьяна Тарачешникова. Слушайте «Радио Свобода».
Ну а сейчас в Москве 8:30. Продолжит утреннюю программу «Краткая сводка новостей», которую представит наш коллега Марк Крутов.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве минувшей ночью при пожаре в общежитии погиб один человек, 19 пострадали. Трое пострадавших доставлены в больницу в тяжелом состоянии. Газовый конфликт между Россией и Украиной начал затрагивать поставки российского топлива в европейские страны. В Австрии, Венгрии, Польше и Словакии снизилось давление в газотранспортных системах. «Газпром» сегодня днем объявит первые данные об объемах несанкционированного, по мнению компании, отбора газа Украиной. Водоснабжение города Амурск, мимо которого сейчас проходят воды, загрязненные при аварии на химзаводе в Китае, не отключалось. По данным регионального управления МЧС, концентрация нитробензола в Амуре ниже предельно допустимой. Воду очищают активированным углем. В Турции врачи исследуют кровь умершего в воскресенье 14-летнего подростка. По подозрениям медиков, он мог скончаться от птичьего гриппа. В Ираке освобождены двое заложников, граждане Ливана. Один из них, инженер, работающий на западную компанию, был похищен несколько дней назад. Другой был захвачен в сентябре исламистской группировкой. За его освобождение был заплачен выкуп. В Йемене три гражданки Италии, похищенные представителями одного из местных племен, отказались от освобождения. Они требуют отпустить с ними двух оставшихся в заложниках мужчин. Израильские ВВС сегодня рано утром нанесли удары по южной части сектора Газа. Армейское командование сообщило, что целью удара было здание в городе Хан-Юнис, использовавшееся боевиками экстремистской группировки бригады мучеников Аляксы. В Кабуле американские военнослужащие задержали трех сотрудников телекомпании «Аль-Джазира». В заявлении представителей США говорится, что группа вела несанкционированную съемку объектов рядом с американским военным штабом.
И спасибо большое, Марк. Хотелось бы задать вам еще вопрос. Сбываются ли желания, которые вы загадываете в новогоднюю ночь?
Полина, я, к сожалению, обычно забываю загадать желания, но вещи, которые происходят со мной в последнее время, вполне можно назвать вполне приятными. Так что можем сказать так, желания сбываются даже те, которые мы не загадываем.
Это отличная новость.
Ну, а к тому, как отвечают на этот вопрос наши слушатели, мы вернемся через несколько минут. А пока наша программа продолжает репортаж из главной темы. Новогодний праздник прошел, и теперь можно подводить некоторые итоги. Те, кто не остался праздновать в Москве Новый год, отправились в Прагу или Будапешт, ибо Чехия и Венгрия – самые популярные направления в эти зимние каникулы. О том, как жители России встречали Новый год за пределами страны, расскажет наша коллега Анна Колчина.
Стало известно, сколько стоят самые дорогие путешествия на неделю, включая новогодние праздники. Дмитрий Свердлов, сотрудник компании, специализирующийся на организации эксклюзивных путешествий, рассказал.
Стоимость тура во многом зависит от того, во-первых, как человек летит. Летит он регулярным рейсом или приватным чартерным рейсом, то есть, допустим, на собственном самолете или на самолете, взятом в аренду. Недельное путешествие по 2-3 странам Юго-Восточной Азии на своем собственном самолете при остановке в отеле категории 5 звезд может обойтись вполне в 1 миллион и 1,5 миллиона долларов.
А чтобы во время своего отдыха забыть совершенно обо всех заботах, с собой в путешествие берут батлера. Батлер – это человек, который следует с отдыхающим, решает все его проблемы, возникающие по ходу путешествия. Обязательное условие – батлер должен говорить на том языке, в стране которого он представляет интересы своего клиента. Ездить кататься на горных лыжах в Австрию, Францию и Швейцарию москвичи стали меньше, в то время как катание на сноуборде по склонам пустыни становится все более популярным занятием. Сама идея катания по песку не нова. Еще древние египтяне использовали что-то наподобие лыж для более удобного передвижения по пескам. В музеях Каира можно встретить несколько древних рисунков, изображающих фараона и его слуг со странными предметами на ногах наподобие лыж. В Объединенных Арабских Эмиратах в новогодние праздники жара стояла около 30 градусов. Тем не менее, в Дубае в декабре открыли горнолыжный комплекс. Он находится под огромным куполом. Ледяные горки, снежные установки и температура ниже нуля. Все эти искусственно созданные условия способствуют катанию на лыжах и коньках. Ну а для многих Новый год все-таки остается семейным праздником. А чтобы детям дома не стало скучно, многие родители пригласили прямо в квартиру Деда Мороза. Вызов Деда Мороза на дом – удовольствие довольно дорогое. За несколько дней до праздника мы позвонили по одному из рекламных объявлений.
Новогодняя компания, добрый вечер. Вы хотели бы семью к детям или какая у вас программа? Ну, у нас обычно получасовая программа. По Москве в пределах МКАД полчаса 5800.
В среднем такое развлечение обошлось москвичам в 6000 рублей. Сознательные дети сами понимают, что Новый год – праздник семейный. Вот что думает по этому поводу 10-летняя Галя.
Я даже не знаю, как сказать. Хочется праздновать именно дома, готовиться к этому. На Новый год вообще готовят салаты и что-нибудь горячее. Делают такое блюдо «жженый сахар» на огне. Это называется рамбамбули.
Ну а взрослых в эти праздники практически лишили главной новогодней традиции. В фильме Рязанова «Ирония судьбы» за все новогодние сутки показали всего один раз по Первому каналу. Анна Колчина для «Радио Свобода», Москва.
И в продолжении наш опрос на улицах российских городов. Сбываются ли желания, которые вы загадываете в новогоднюю ночь? С таким вопросом корреспондент «Радио Свобода» Олег Родин обратился к жителям Нижнего Новгорода.
Иногда бывает. Ну, загадывали что? Ходить своими ногами, без палочки, в аптеку пореже заглядывать.
Иногда сбываются. Ну, например, премию дали на работе. Мы ее долго ждали.
Трудно сказать. Нет, наверное. Так уже никаких желаний, в общем-то, нет.
Ну, сбывается. 50%. Наверное.
Сбывается.
Чаще всего приятные. Если загадываем на будущий год, чтобы все были живы и здоровы наши окружающие, то, слава богу, никто нас еще не подвел в этом.
Вот год это прожили, пятый год, и все, что загадали, чтобы все живы и здоровы были, что кому что закончить, куда устроиться, куда съездить, все сбылось.
Сбывается. Например, сын получил хорошую работу. Мы загадывали, да, чтобы все было удачно складывалось у него. Мы ездили отдыхать. Хороший отдых у нас получился. Мы загадывали. Да, сбывается.
Пока да. По крайней мере, выздороветь от той болезни, которая у меня завелась. Ну и пока есть успехи. В прошлом году желал приобрести сыну квартиру. Приобрели. То есть вот такие желания сбываются.
Бывает, все, что задумаем, всегда все происходит. Строим планы. И все, как скажем, так и сделаем. Например, ремонт там где-то сделать, поездку куда-то съездить, купить что-то. Все по плану. Все сбывается.
Хотелось бы в это верить.
Да, у меня вообще в этом году все нормально вроде сбылось. То, что я хотела куда попасть, там на работу даже, я ее все равно добилась, работы. В общем, все прекрасно. Дети меня радуют. И у них тоже вроде все хорошо, все сбывается, то, что они хотят. Дай им Бог.
Конечно, сбывается. Все хорошо. Сессию все практически сдала.
Конечно, сбывается. Ну, когда пожелаешь, там, наверное, приобрести какую-нибудь вещь или куда-то съездить, это сбывалось.
Да, сбывается. Ну, вот мы хотели, чтобы внучка с нами побыла. На Новый год на каникулы. Приехала. Да, мы очень хотели.
Да что-то больно-то никаких уж теперь желаний великих нет. Так, чтобы все было дома нормально, в семье. Дети все удел, все хорошо пока у нас. Да, пока все хорошо.
Нет. Мне родители не подарили то, что я хотела. Телефон сотовый.
Сбывается, сбывается, сбывается. Процентов на 80 сбывается. Ну и с работой неплохо, и в личной жизни неплохо. Это, слава богу.
Мои, да, мои сбываются. Ну, например, мне мама подарила шубу, в которой я. А еще
Смотрите, вышла замуж.
Анечка моя.
Да,
я вышла замуж, я уже
любимого человека. Все у нас хорошо.
Так нижегородцы отвечали на вопрос, сбываются ли желания, которые вы загадываете в новогоднюю ночь. Для «Радио Свобода» Олег Родин, Нижний Новгород.
И сегодня этот же вопрос мы предлагали нашим слушателям. К сожалению, всего одно сообщение пришло к нам на пейджер. Все, конечно, забываешь, но в свои 16 лет чего-то похожего на золотые горы и реки полные вина и начало функционирования демократии мне пока загадывать не приходилось, пишет наш слушатель Артем Назаров из Витязя.
Я еще раз напомню номера пейджинговых компаний: в Москве 96143, в Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-8720. Если вы еще успеете ответить, то мы обязательно прочитаем ваше сообщение.
Ну а сейчас утреннюю программу продолжает выпуск новостей науки.
Датские астрономы изучили звуковые колебания одной из ближайших к Солнцу звезд, входящей в тройную систему Альфа-Центавра. акустические колебания не могут распространяться через космическое пространство. Их наблюдают, регистрируя движение поверхности звезды при помощи эффекта Доплера. Акустические колебания Солнца изучают уже около 20 лет. При этом видно, как поднимаются и опускаются отдельные участки его поверхности. Для далеких звезд можно наблюдать только такие колебания, которые охватывают значительную часть поверхности звезды. У звезды Б в системе Альфа Центавра удалось зарегистрировать 37 различных колебательных мод. Самое быстрое колебание имеет период 4 минуты и амплитуду 12 метров. По характеру звуковых колебаний звезды можно определить параметры вещества в ее недрах, которые невозможно узнать другим способом. Комиссия Сеульского национального университета, которая расследует работу корейского специалиста по клонированию Хван Вусока, объявила, что проверила все линии стволовых клеток, которые были найдены в лаборатории. Ни одна из них не соответствует свойствам, описанным в статье, опубликованной в мае 2005 года в журнале Science. Ранее Хван Вусок признал, что данные по 9 из 11 линий стволовых клеток были фальсифицированы, но настаивал, что остальные две линии соответствуют описаниям. Теперь ушедший в отставку исследователь заявляет, что его недоброжелатели подменили образцы и подал соответствующее заявление в прокуратуру. Комментируя этот шаг, администрация Сеульского университета отметила, что подобные вопросы уже не имеют отношения к науке, и с ними должны разбираться правоохранительные органы. Между тем, научная комиссия сообщила, что будет проверять достоверность сообщений о клонировании собаки, которое Хван Вусок опубликовал в августе прошлого года. В Австралийском институте Бернетта проведено шуточное исследование жизненного цикла чайных ложек в рабочих коллективах. Авторы исследования закупили 70 чайных ложек, тайно пронумеровали их и распределили по чайным комнатам института. В течение 5 месяцев ложки еженедельно пересчитывали. К концу эксперимента 80% ложек бесследно исчезло. Было подсчитано, что среднее время жизни ложки составляет 81 день, а для поддержания их числа на постоянном уровне 70 штук необходимо каждый год закупать 250 чайных ложек. Отмечено также, что время жизни чайных ложек в чайных комнатах небольших рабочих групп почти вдвое больше, чем на общей кухне, которой пользуются сотрудники разных подразделений.
Выпуск новостей науки подготовил наш коллега Александр Сергеев.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3, в Петербурге на УКВ 71.24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svoboda.org. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
В Москве 8:42, вы слушаете Радио Свобода. С 1 января в Испании вступило в силу антитабачное законодательство, одно из самых строгих в Европе, рассказывает наш мадридский корреспондент Виктор Черецкий.
Новый закон запрещает любые формы рекламы табачных изделий. За нарушение этого положения антитабачного законодательства может быть наложен штраф до 600 тысяч евро. Елена Сальгадо, министр здравоохранения Испании. Запрет на рекламу табачных изделий объясняется тем, что она способствует приобщению людей к курению. Закон обеспечивает право некурящих на чистый воздух и будет способствовать отказу людей от дурной привычки. Если раньше сигареты продавались молодым людям с 16 лет, то теперь они отпускаются с 18. Причем табачные автоматы убраны из общественных мест, где отныне курить запрещается. Например, из учреждений, медицинских, спортивных и культурных центров, учебных заведений, мест отдыха детей и подростков. Кроме того, владельцы табачных автоматов, которые продолжают действовать, отныне должны присматривать, чтобы несовершеннолетние не могли ими пользоваться. На рабочем месте курить строго запрещается, при этом на предприятиях никаких специально отведенных мест для курения не предусмотрено, так что курильщикам придется выходить на улицу. Одновременно запрещается употреблять табак в любом общественном транспорте. Испанцы отнеслись к новому законодательству с пониманием. Это отмечает и министр Елена Сальгадо. Я думаю, что новый закон вполне оправдан, и я рада, что общественное мнение его поддержало. Владельцы небольших кафе и баров обязаны отныне вывешивать объявление, для кого предназначено их заведение – для курящих или некурящих. В ресторанах, площадь которых превышает 100 квадратных метров, предложено выделить для курящих специальный зал. Нарушителей антитабачного закона будет штрафовать полиция, причем в первую очередь владельцев предприятий, где нарушается законодательство. Курильщикам тоже достанется. Правда, здесь власти обещают проявлять гуманность. Размер штрафа для каждого нарушителя будет устанавливаться индивидуально в зависимости от его платежеспособности. Минимальный штраф 30 евро. При повторном нарушении он увеличится. Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
Сейчас в Москве без четверти 9. На волнах Радио Свобода краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве минувшей ночью при пожаре в общежитии погиб человек. 19 пострадали. Газовый конфликт между Россией и Украиной начал затрагивать поставки российского топлива в европейские страны. В Австрии, Венгрии, Польше и Словакии снизилось давление на газотранспортных системах. Водоснабжение города Амурск, мимо которого сейчас проходят воды, загрязненные при аварии на химзаводе в Китае, не отключалось. В Турции врачи проводят анализы крови умершего в воскресенье 14-летнего подростка, работавшего на птицеферме. По подозрениям медиков, он мог скончаться от птичьего гриппа. Эти и другие темы подробнее в ближайшем выпуске новостей Радио Свобода в начале следующего часа.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svoboda.org. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
8 часов 46 минут в Москве. Продолжит программу «Экономический обзор».
В России начал действовать закон о федеральном бюджете на 2006 год. По прогнозу правительства, объем ВВП России в нынешнем году увеличится на 5,8%, составив 24 триллиона рублей или 840 миллиардов долларов. Бюджет предусматривает превышение доходов над расходами в объеме 3,2% ВВП и рассчитан, исходя из среднегодовой цены российской нефти 40 долларов за баррель, а также среднегодового обменного курса 28 рублей 60 копеек за доллар. С 1 января 2006 года в России вступил в действие закон о перераспределении ставки единого социального налога. Он предусматривает повышение на 0,3% той части этого налога, за счет которой формируется фонд обязательного медицинского страхования. После вступления закона в силу она составит 2,9%. Соответственно, на эту же величину 0,3% сокращается часть налога, за счет которой финансируется фонд социального страхования. Правительство России в первом квартале 2006 года намерено представить комплекс мер, ограничивающих внешнее заимствование государственных компаний и поощряющие внутреннее. Как сообщил представитель Министерства финансов Алексей Саватюгин, сейчас сумма внешнего долга российских государственных компаний и банков составляет около 20 миллиардов долларов, что делает ее сопоставимой с величиной долга России Парижскому клубу кредиторов. Он напомнил, что расширение наиболее крупных государственных компаний, таких как «Газпром» и «Роснефть», в 2005 году финансировалось в основном за счет внешних займов. Китай в конце 2005 года стал крупнейшим в мире экспортером продукции индустрии информационных технологий, обойдя Соединенные Штаты. По данным Организации экономического сотрудничества и развития, в 2004 году объем этого экспорта из Китая составил 180 миллиардов долларов, из США – 149 миллиардов. Тем не менее, в общем объеме мировой торговли продукции индустрии информационных технологий США по-прежнему опережает пока другие страны. В 2004 году объем продаж США составил 375 миллиардов долларов, почти на 15% больше, чем у Китая. Официальный курс доллара на выходные праздники – 28 рублей 78 копеек. Курс евро – 34 рубля 18 копеек.
Экономический обзор подготовил и представил Иван Трефилов.
Ну а нашу утреннюю программу продолжает новая рубрика наших пражских коллег «В этот день в эфире Радио Свобода».
В этот день в эфире Свободы.
Эмиграция. Эмигрантский журнал «Время и мы», выходивший с пометкой «Нью-Йорк, Иерусалим, Париж», в 67-м номере напечатал статью своего главного редактора Виктора Перельмана «Оглянись в сомнении» о жизни новых эмигрантов в Израиле и США. 2 января 83-го года «Радио Свобода» передавало отрывки из этой статьи. У микрофона Дмитрий Сазыман и Игорь Берукштис.
По словам автора Виктора Перельмана, известный израильский философ и толкователь Библии Раввин Адин Штейнзальц считает, что имеются две основные силы, которые воздействуют на евреев и имеют наибольшее значение для понимания их сущности.
Первая сила – это их поразительная способность видоизменяться, приспосабливаться, становиться похожими на людей, среди которых они живут. С языком чужого народа к евреям приходит глубокое понимание его духа, его чаяний, его образа жизни и мыслей. В результате евреи становятся большими немцами, чем сами немцы, большими англичанами, чем сами англичане, большими русскими, чем сами русские. Но с другой стороны, и это не менее важно, в их душе живет некий, только им присущий властный зов, некое стремление к самопознанию. Так вот, мне кажется, что эти две силы, которые, по словам Штейнзальца, воздействуют на евреев, во многом дают ключ к пониманию психологии еврейской эмиграции из СССР. Но вот парадокс. Приехав в Америку, советские евреи не расстаются со своей тягой к мимикрии и психологическому конформизму. Среди новых эмигрантов, столько говоривших о советском антисемитизме и о своем желании жить еврейской национальной жизнью, я не знаю ни одного, который, появившись в Америке, начал бы реально жить этой жизнью.
Как пишет Перельман, в Израиле гораздо больше, чем в Америке, развивается русскоязычная культура. С одной стороны, невозможно жить дальше в условиях тоталитарного черносотенного режима, а с другой – почти физическая невозможность расстаться с Россией и, прежде всего, с русским языком, жизнь вне которого не мыслят многие из нас, пишет Перельман.
Радио «Свобода», 2 января 83 года, статья Виктора Перельмана из журнала «Время и мы».
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
А подготовил эту рубрику наш коллега Иван Толстой.
В Москве 8 часов 52 минуты продолжит программу передачи наших коллег из Нью-Йорка и Вашингтона.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» о том, что американцы ждут от наступающего года. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Если верить телерепортажам, в эти дни американцы главным образом скупают товары на самых крупных распродажах года и дают новогодние зароки. Причем самый популярный зарок – заняться в новом году спортом или, на худший случай, сбросить фунтов 5 веса. Однако это далеко не все, что заботит американцев в эти новогодние дни. Звуковую зарисовку с вашингтонских улиц представляет Алан Давыдов.
В наступившем году президент Буш желает американскому народу счастья и процветания. Для себя он, скорее всего, хочет повышения политического рейтинга. У американских законодателей очевидная цель – быть переизбранными на ноябрьских промежуточных выборах в Конгресс. Бывший главный бухгалтер корпорации Enron Ричард Кози рассчитывает, что суд сочувственно отнесется к нему в обмен на чистосердечное раскаяние в мошенничестве. Поп-звезда Майкл Джексон, видимо, надеется, что бывшей супруге не удастся отсудить у него двоих детей. Но все это из большого мира политики, сенсаций и скандалов. А что важнее всего для среднего американца, человека с улицы? С этим вопросом в воскресенье 1 января я обращался к прохожим в центре американской столицы. Я считаю, что мне в первые дни Нового года надо начать заниматься чем-то более достойным. Скажем, пойти на курсы по изучению английского языка на продвинутом уровне, а потом найти работу поинтереснее. Я ведь иммигрант из Сальвадора. Пока что работаю помощником коменданта в многоэтажном офисном здании, командую уборщиками. Но если мне удастся улучшить свой английский, тогда меня могут взять в стройиндустрию. Россию, а это, согласитесь, совсем иное дело. У себя на родине я несколько лет работал строителем. Хотите знать о моих новых запросах на 2006 год? У меня их много, хотя на жизнь не жалуюсь. Имею прекрасную работу. Не богач, но денег достаточно. Живу в хорошем месте и чувствую себя комфортно. Знаете, в начале года особенно хочется, чтобы окружающий мир стал менее агрессивным, чтобы люди относились друг к другу мирно, терпимо и больше сотрудничали. Я в эти дни много об этом размышлял и пришел к выводу, что, скорее всего, займусь благотворительностью. Я начинаю искать спутницу жизни, владеющую участком земли, на которой можно построить небольшую лесную избушку и вместе в ней поселиться. Партнерша должна быть в возрасте от 18 до 45 лет. Мне кажется, что такой вариант поможет мне стать более самодостаточным и обрести свое пространство, чтобы наслаждаться миром и спокойствием. Наше общество становится все многолюднее, и мы все чаще сталкиваемся с крушением наших планов. Часто не получаем того, к чему стремимся. Не можем найти тихого убежища в этой жизни. Моя более приземленная и неотложная мечта – с понедельника заняться ежедневной гимнастикой, чтобы поддерживать хорошую физическую форму. Придется заставить себя делать это, хотя зимние дни так коротки и унылы. Буду также больше читать интересных книг. Как пенсионер, я могу себе это позволить. Я надеюсь, что у меня будет все в порядке с работой в этом году. Я преподаю испанский язык и литературу в колледже в Северной Каролине. В Вашингтон приехала для участия в большой конференции, организованной Ассоциацией современных языков. В 2006 году, надеюсь, я наконец научусь наслаждаться жизнью и буду почаще ездить в мою любимую Европу. А буквально завтра засяду за компьютер, начну писать две книги на основе моей диссертации. Это самая главная моя задача на сегодня. Я приступаю к поиску хорошего места для своей стажировки. Я учусь в колледже на специалиста по маркетингу и рекламе и должна приобрести солидный практический опыт. Что касается сиюминутных приоритетов, даже не могу сообразить, что для меня важнее. В данную минуту больше всего хочется отоспаться после того, как мы с друзьями ночь напролет встречали Новый год. В январе начинаю службу в армии США. Долго думал, чему себя посвятить. Армия показалась лучшим вариантом. Хорошая зарплата, дают деньги на высшее образование, а при этом еще и опыт. Буду служить в составе военно-инженерного корпуса. Такие специалисты потом на расхват на гражданке. Куда пошлют служить, пока не знаю. Возможно, это будет где-то в штате Миссисипи. Хотя более вероятно, что 2 или 3 года придется провести в Ираке. Я уже подписал контракт, и все прояснится в ближайшие пару недель. Посмотрим, что судьба принесет. Я хочу, чтобы выиграли Redskins, краснокожие, наша родная вашингтонская футбольная команда. Они играют сегодня против Eagles, Орлов, на их поле в Филадельфии. Через час выставлю дома пиво из холодильника, включу телевизор и буду болеть за любимую команду, как и подобает настоящему фанату. В первую очередь буду делать все, чтобы моя семья чувствовала себя обеспеченной, чтобы росли ее доходы. Соответственно, чтобы с нас поменьше взимали налогов. А что я могу сделать для этого? Только одно – голосовать за тех, за кого следует. Мне предстоит в эти дни стать студентом. Я прослужил 13 лет в корпусе морской пехоты, недавно вернулся из Ирака. Начну учебу в университете Джорджа Мейсона, как только закончатся новогодние каникулы. Так, по моей просьбе, прохожие на улицах Вашингтона делились своими ближайшими планами на 2006 год.
Репортаж вел Алан Давыдов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Завершим первый в новом году выпуск рубрики «Сегодня в Америке» песни Би Би Кинга. С Новым годом! On that great big holiday, we're gonna have a ball, and that ain't all. I'm gonna chase my blues away. I'll be bringing in a brand new year, bringing in a brand new year. So listen, dear, won't you meet me here while bringing in a brand new year. Even take a trip to Mars. I'll be bringing in a brand new year, bringing in a brand new year. So listen, dear, I want you to meet me here while bringing in a brand new year. If she sighs or winks her eye, I won't be
Биби Кинг в передаче «В Америке» сегодня завершает этот час утреннего выпуска программы «Время свободы». И мы, его ведущие,
Полина Ольденбург
и Никита Татарский, прощаемся с вами. Над программой работал продюсер Дмитрий Налитов. Удачного вам дня!
Утренний эфир «Радио Свобода» прощается с вами. Мы желаем вам исполнения всех желаний. Еще раз с Новым годом!
Радио «Свобода» 24 часа в эфире на всех волнах и во всех диапазонах. Если подведет атмосфера или радиоприемник, вы всегда можете найти нас во всемирной паутине по адресу www.svoboda.org. Компьютер обретает знакомый голос www.svoboda.org.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7220, 9520 и 17730. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».